Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 325-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня мы будем с вами нагонять космические новости, потому что куча всего произошло везде, как в ракетной индустрии, так и в астрономии, с космологией. Действительно важные данные были. У нас там гонка миллиардеров за то, кто первый полетит в космос. У нас новые миссии от НАСА, которые наконец-то анонсировали, которые, в принципе, уже начинают разработку. У нас есть переносы, у нас есть новая, полностью переиспользуемая ракета, которую анонсировали. И это были не SpaceX, это другая компания. Так что куча всего. Но прежде чем мы к этому перейдем, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер у нас сегодня не совсем обычный, потому что это Латвийское радио 4 и их научно-популярный подкаст «Природа вещей». Как вы знаете, я довольно щепетильно отношусь к подкастам и к их рекомендациям. Но тут я подкаст послушал, я подписался на подкаст, и я могу сказать, что мне нравится, как он сделан. Он действительно круто, профессионально сбит. Ведет этот подкаст журналист Людмила Вавинска. К ней в гости приходят самые разные ученые, которые на достаточно доступном уровне, как по мне, рассказывают о довольно сложных вещах. При этом они не разжевывают это все, как совсем для пятиклассников. Темы в подкасте чередуются, то есть периодически есть выпуски и про космос в частности. Например, довольно интересный выпуск был про закон сохранения энергии, в котором поднимается вообще очень глубокий вопрос универсальности законов физики и того, как они работают в природе, и как следствие, что вообще такое научный метод. Как вы знаете, меня эта тема тоже достаточно активно интересует, я про нее часто рассказываю, в том числе здесь в подкасте. Или, например, из недавних вот еще был хороший выпуск о реликтовом излучении, о том, как его изучают. На сегодняшний день уже есть больше 130 эпизодов. Выпуски также, как и в «Теории большой бороды», выходят раз в неделю, так что там послушать есть что. Ну и спектр тем действительно широкий. Покрываются как биология, так и физика, так и химия. В общем, куча-куча разных наук. И в данном случае там нет такого фокуса, как, например, здесь в «Теории большой бороды». У подкаста такой классический радийный продакшн. Многим наверняка понравится, что подкаст как-то более структурирован, и у него есть четкий формат, у него есть четкий тайминг, в который всегда все укладывается. Так что, если вам мало «Теории большой бороды», и вы хотите послушать еще один крутой подкаст, а научно-популярных подкастов нужно больше, потому что их пока что не так много, как хотелось бы. Мне кажется, нужно, чтобы было больше разных классных подкастов о науке. Так что пойдите, послушайте, если вам понравится, подпишитесь, ну и не забудьте где-нибудь там в комментариях написать, что вы от «Теории большой бороды», потому что научные подкасты должны помогать другим научным подкастам, а для вас просто больше контента. Так что, по-моему, это такой вин-вин. Так что еще раз, подкаст называется «Природа вещей». Делает его Латвийское радио 4. Доступен он на всех платформах, на которых есть подкасты. Ну, естественно, ссылочка будет в шоу-ноутах, как обычно. Ну и переходим к новостям. Начнем, наверное, с решения НАСА, которое меня немножечко расстроило, если честно. Там, в программе Discovery, как вы помните, недавно мы с Андреем Кузнецовым это, в частности, обсуждали. Когда рассказывали о самых интересных местах для исследования Солнечной системы, мы упоминали, что НАСА вот-вот должна была объявить о результатах конкурса, в котором участвовало 4 миссии. 2 миссии к Венере, 1 миссия к Ио и 1 миссия к Тритону. Собственно, миссию к Тритону потенциальную мы и обсуждали тогда. Но вот НАСА все-таки выбрала 2, как и должна была, 2 миссии из 4, на которые она выделит деньги. И это оказались обе миссии к Венере. Честно говоря, я считал этот исход самым маловероятным, ну потому что одну миссию к Венере точно должны были выбрать, а другую как бы куда-то еще, и вряд ли к Ио, потому что к лунам Юпитера полетят еще миссии в ближайшее время, потому что Юнону продлили, и она в частности мимо Ио будет пролетать, поэтому я был уверен, что это будет одна из миссий к Венере и миссия Трайдент, собственно, к Тритону. Но выбрали две миссии к Венере. И я немножко расстроен. Но давайте сначала расскажу, да, о том, что вообще за миссии. Первая миссия называется Da Vinci Plus. Будет это спускаемый аппарат. Он будет изучать атмосферу Венеры, ее состав и, соответственно, присылать фоточки. Будет похож на все вот эти вот советские Венеры и Веги, которые спускались на поверхность Венеры. Вторая миссия будет называться Veritas. Это орбитальный аппарат, и он будет картографировать Венеру, чтобы понять, в частности, насколько там активна геология планеты, и составить более подробную карту местности. На обе миссии будет выделено по 500 миллионов долларов от НАСА в течение длительного достаточно периода. Обе будет строить компания Lockheed Martin, и запущены эти миссии будут между 2028 и 2030 годом, примерно, кстати, в то же время, в которое, судя по всему, планируется запустить российский аппарат Венера-Д, который там переносился много раз, и сейчас вот у него сроки типа с 2026 до 2031, непонятно, но посмотрим, возможно, это будет стимул для Роскосмоса все-таки как-то какую-нибудь межпланетную миссию в какой-то веке дозапустить, когда тут есть давление от других и вроде как конкурентов, да, то есть, возможно, у Роскосмоса появится повод сказать, что мы-то первые вернулись на Венеру, а не то, что эти ваши НАСА, так что это в любом случае хорошо, потому что не было бы конкуренции, возможно, и Венеру-Д бы потом и на 31-й подвинули, и потом еще дальше, ну, потому что, ну, а какая разница, когда запустим, тогда запустим, когда будет готово, тогда будет готово, но, чтобы вы понимали, да, это не только Роскосмос, на самом деле, здесь все этим страдают, переносами страдают любые миссии, здесь нет какой-то четкой зависимости от того, кто именно ее разрабатывает. Но круто, что мы возвращаемся на Венеру. Я, как уже сказал, немножко расстроен, да, мне там писали там, в Твиттере, в личку и так далее, что, мол, как же так, Антон, ты же так топишь за Венеру, у тебя там есть подкасты, видео и так далее, в которых ты говоришь, что Венера круче Марса, и ее нужно будет терраформировать в будущем, и что это такая перспективная идея, так вот тебе тут дают две миссии сразу к Венере, а ты носом воротишь, что к Тритону никто не полетел. С одной стороны, как бы да, Венера, мне кажется, недооцененной в плане исследований. Венеру можно изучать, мне кажется, не менее интенсивно, чем Марс. И там наверняка много тоже интересного. Не знаю насчет какого-то такого взвешенного анализа касательно вероятности нахождения следов предыдущей жизни. На Венере, наверное, это сложнее ввиду атмосферы, давления и так далее. Чисто вот спускаться туда нельзя и копаться в грунте. Да и активная химия, которая происходит на поверхности, наверняка следы, даже если там когда-то была какая-то жизнь, она их активно стирает, и докопаться до них будет сложнее в буквальном смысле, чем это сделать на Марсе. Но, тем не менее, да, так как у нас, да, основной двигатель таких миссий — это поиск жизни на Марсе, именно так аргументируют в том числе финансирование тех же марсоходов. Понятное дело, что это не единственная вещь, которую изучают марсоходы на Марсе, но вот с точки зрения публичного интереса и обоснования того, зачем мы отправляем такие сложные аппараты на Марс, это поиск следов жизни, а может быть даже какой-то активной жизни, на что, я так понимаю, не очень большие надежды есть, но вот следы вполне можно будет найти, если они там когда-то были. Тем не менее, да, возвращаясь к Венере, все-таки, когда я говорю о перспективности, мне кажется, что Венера интереснее Марса в долгосрочной перспективе, в очень долгосрочной перспективе, в контексте там будущих столетий и тысячелетий, когда мы говорим о потенциальном терраформировании и итоговом результате, который можно получить. Касательно миссий к Венере, прям вот, чтобы сразу все туда посылать, не знаю. Мне все-таки кажется, что к Венере есть достаточно доступа, да, а вот к Тритону, ну и к ледяным гигантам, в принципе, отправить аппарат было бы круто, потому что там окно открывается не так часто полетов, но, возможно, просто НАСА что-то знают больше, чем мы, возможно, одна из либо орбитальных миссий, либо миссий с пролетами, которые планируются к ледяным гигантам, все-таки будет запущена примерно в те же, да, 30-е и 40-е года, и тогда, возможно, не будет необходимо в этой самой миссии Trident, которую предлагали в рамках проекта Discovery. Я считаю, что ледяные гиганты не менее интересные, может даже более интересные в плане чего-то нового. А в конце концов, это те планеты, мимо которых пролетал только один аппарат, и мы о них знаем не так много. На Венеру уже как бы испускались аппараты, и там пролеты периодически совершают различные миссии для гравитационных маневров. Понятное дело, это не такое подробное изучение, как, например, того же Марса, и... Я разрываюсь, я не знаю, то есть я не могу сказать, это хорошо или плохо. В целом, конечно, круто, что новые миссии полетят, и что сразу две миссии к Венере будут, это тоже круто. Просто хотелось бы чуть больше узнать про Тритон и про Нептун и про ледяные гиганты, потому что это вот, казалось бы, внутри нашей внутренней Солнечной системы все находится, а знаем мы о них крайне мало, и вспоминая о том, какие у нас замечательные есть данные от той же Юноны, от... той же миссии Кассини о Сатурне и Юпитере, хотелось бы нечто подобное узнать и о ледяных гигантах, потому что чем больше нового, то есть чем больше неизвестного мы сможем открыть конкретной миссии, тем, казалось бы, круче. С другой стороны, опять же, вот я там уже упоминал про Фосфина и его открытие, я не знаю, насколько актуальна была именно эта история в выборе миссий, потому что ну, как бы запустятся миссии Da Vinci Plus и Veritas не раньше 28-го года, и неизвестно, как бы, насколько история с Фосфином будет еще актуальна. Но вообще сам факт, что на Венере может что-то быть из биомаркеров, и мы можем что-то там находить, это, конечно, интересно. Ну и плюс последний раз спускаемый аппарат на Венеру был очень-очень давно, а сейчас у нас уже есть и новые технологии, и новые датчики, и, может быть, что-то действительно новое сможем узнать. В общем, в конце 20-х годов нас ждет как минимум три миссии к Венере теперь. Da Vinci Plus, Veritas и Венера D от Роскосмоса. Так что ждем. Какой там у нас будет номер подкаста уже к этому времени, надо посчитать. Ну, приличный. Вот будем в этом подкасте рассказывать вам о том, как происходит спуск аппаратов на Венеру и как орбитальные миссии что там картографируют. Вот я в контексте Венеры D говорил о переносах. И мол, что Роскосмос что-то постоянно переносит, но НАСА в данном случае, у них есть долгострой, о котором, я думаю, вы все наслышаны, это Джеймс Уэбб, Space Telescope, да, Just Wait Some Time, JWST, и его снова перенесли. Честно говоря, это уже немножечко даже смешно, потому что сколько раз уже переносили Джеймс Уэбб, сколько раз ему добивали бюджет, на этот раз вроде как все несерьезно, и вроде как, точнее не вроде как, а точно, что это не связано с самим телескопом. То есть если до этого большая часть переносов была связана с конструкцией телескопа, с процессом его сборки и так далее, сейчас небольшой перенос связан с самой ракетой Ариан 5, на которой Джеймс Уэбб должен полететь он должен был в конце октября, а сейчас, судя по всему, переносят как минимум на середину ноября полет, то есть не очень надолго, пара недель, но, тем не менее, это очередной перенос. У ракеты Ариан 5 в последние два ее запуска были какие-то проблемы с разделением створок обтекателя, вроде как все прошло штатно, но, тем не менее, эти проблемы были замечены, и их фиксили ArianeSpace, но, судя по всему, они что-то там не успевали, или какие-то там дополнительные проверки. В общем, нам подробности особо не рассказывают, но мы точно знаем, что это связано с ракетой Ариан 5, с проблемами разделения створок обтекателя, и что на пару неделек, как минимум, переносится запуск телескопа Джеймс Уэбб. Делаем ставочки, дамы и господа, полетит ли Джеймс Уэбб в 21-м году или все-таки перенесется на 22-й. Я хочу верить, что он полетит в 21-м, потому что ну сколько можно. На всякий случай напомню, да, в чем вообще проблема с Джеймсом Уэббом. Дело в том, что он летит не на орбиту Земли, как Хаббл, а он летит в точку Лагранжа L2. То есть, это точка, которая находится на одной линии между Землей и Солнцем. Ну, точнее, не между Землей и Солнцем, а вот если провести линию от Солнца до Земли и продолжить ее дальше, вот в этой точке будет находиться телескоп Джеймс Уэбб. Там находятся и некоторые другие телескопы, такие как, например, Гайя. И это нужно для того, чтобы телескоп находился как бы в тени Земли, чтобы на него не светило Солнце, а чтобы он находился в тени Земли. А в чем прикол точки Лагранжа? В том, что она достаточно стабильная, то есть находясь в этой точке, гравитация действует так, что вращаться он будет вместе с Землей, то есть с такой же угловой скоростью, то есть всегда находиться на одной линии Солнце-Земля-телескоп. И, соответственно, к Джеймсу Вебу нельзя будет снарядить миссию, как Хабблу, если что-то пойдет не так. Напоминаю, что с Хабблом пошло все сильно не так. Там был дефект основного зеркала, и специальные миссии по починке туда летали, устанавливали туда Костар, корректирующий модуль, который потом позволил Хабблу работать и работать, собственно, до сегодняшних дней. И с Джеймсом Вебом так не получится. К Джеймсу Вебу не получится слетать с миссией по починке. Так что пусть лучше они уже наконец там все доделают, пусть будут на все там 1500% уверены, что у них все пойдет хорошо, и один раз его запустят, потому что если что-то пойдет не так, то куча миллиардов долларов, куча лет разработки просто псу под хвост. Так что, ну, две недельки, я думаю, мы еще потерпим, и даже если подвинут на 22-й год, мы все равно потерпим, куда мы денемся, потому что just wait some time. Ну и как я вам вначале говорил, у нас гонка. Гонка миллиардеров за то, кто полетит в космос, и кто первый полетит в космос, и кто круче полетит в космос. Космический туризм снова, наконец-то, у нас возобновляется. У нас в этом году только уже будет полностью гражданская миссия от SpaceX, которая полетит на Crew Dragon, которая будет называться Inspiration 4, и до нее осталось уже менее 100 дней с момента выпуска этого подкаста. Меньше чем через 100 дней полетят 4 человека на Crew Dragon, и это будет такой орбитальный космический туризм. По-моему, первый орбитальный космический туризм без пристыковки к МКС. Там на Crew Dragon сделают специальный такой купол вместо стыковочного узла, в который можно будет выглянуть и посмотреть на космос вокруг. Так вот, но не только Илоном Маском. Тут Джефф Безос буквально совсем недавно объявил, что лично полетит в космос. Он вместе со своим братом будет пассажиром на первом полете с людьми, вот, естественно, компании Blue Origin, которую он основал, и на New Shepard, на этой капсуле, которая поднимается вертикально вверх, потом выходит за линию Кармана, проводит там несколько минут в невесомости, и потом спускается на Землю на парашютах. Там, я напоминаю, недавно устраивали аукцион на одно доступное место в этой капсуле, и что-то там продали, по-моему, его больше, чем за, ну, в общем, достаточно большие деньги, по сравнению с тем, что мы предполагали, сколько будет стоить такой полет. С другой стороны, может, первый полет особенный, он стоил дороже, чем все остальные. Посмотрим, сколько будут просить за место в New Shepard в следующих запусках. Но, тем не менее, Джефф Безос 20 июля собирается вместе с братом полететь в формальный космос, стать формальным астронавтом. Он рассказывает, как он об этом мечтал с 5 лет вообще полететь в космос. Ну, я думаю, он все-таки хотел, конечно, на орбиту полететь, а не вот просто вверх и типа формальный космос, да? Ну, то есть это такой космос курильщика местами, как описали у меня в комментариях. Но, тем не менее, Джефф Безос лично полетит в первом полете. И он таким образом утрет, как бы сказать, нос Илону Маску, что, мол, вот, мы первые запустили частный космический туризм в США, потому что до этого, напоминаю, космические туристы летали на Союзах, и летали они на МКС, на Союзах летали к МКС, потом летали обратно. Так что это не будет первый космический турист, но это будет первый космический турист за долгое время, потому что с тех пор, как закрылась программа шаттлов, Союз возил американских астронавтов к МКС, а туристов не возил. Но тут, как я вам уже говорил, начинается гонка, потому что, по слухам, Ричард Брэнсон, тот самый дядька, который основатель Virgin Galactic, у которого есть своя другая ракета, Spaceship Two, которая по-другому работает, это штука, которая сбрасывается с самолета, которая выглядит как такой, как самолет скорее, да, с реактивным двигателем. Она сбрасывается с самолета, потом включает реактивный двигатель и выходит на порядка 90 километров, то есть как бы формально она линию Кармана, кстати, по-моему, не пересекает. Но вот Ричард Брэнсон хочет опередить Джеффа Безоса и полететь уже 5 июля. Якобы, опять же, это официально неподтвержденная информация, но Ричард Брэнсон хочет утереть нос Джеффу Безосу и на целых 15 дней раньше попасть в космос на своем корабле, своей частной компании. Я, если помните, наверное, последние года 3 точно в каждом выпуске, когда я делаю обзор будущего года, да, вот я первый выпуск в году всегда делаю, да, чего стоит ждать от нового года, и каждый раз я говорил, что ну вот, вот-вот у нас запустится сейчас космический туризм, вот Virgin Galactic, вот Blue Origin, вот, вот еще чуть-чуть, и они полетят. И вот у нас получается фотофиниш этой гонки, хотя он все, опять же, откладывался. Сейчас у нас буквально фотофиниш, счет идет на дни. И через, видимо, какое-то количество времени мы узнаем, получит ли Ричард Брэнсон одобрение от FAA. Если да, то он сможет стать первым миллиардером. Я не знаю, он миллиардер или нет, или он мультимиллионер. Ну, в общем, неважно. Первым очень богатым человеком, который на собственной ракете полетит в собственный космос. Как-то так. Да, но кроме всех перечисленных, кроме того же Джареда Айзекмана, который как раз это миссия Inspiration 4, у нас будет полет на Союзах. Сразу два Союза в ближайшее время, то есть до конца этого года, должны повезти интересных космических туристов на МКС. В миссии МС-19 должны полететь актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, должны что-то там снять для государственного телеканала, кусочек фильма, чтобы, опять же, утереть, но все хотят кому-то утереть нос, почему? Как будто у всех сопли. Просто, ну, в общем, чтобы в пику НАСА сказать, мы первые сняли фильм в космосе, потому что были слухи, что там Том Круз должен полететь на МКС и снять фильм в космосе. Да, окей, круто, круто, что привлекают фильмами интерес к космосу, и прикольный такой прецедент. Еще фильмы, чтобы неплохой получился, наверное, было бы хорошо, но это уже как бы не от космоса зависит. Но на следующем союзе, на союзе МС-20, 8 декабря полетит никто иной, как Юсаку Маэдзава, тот самый японский миллиардер. Сколько у нас сегодня миллиардеров на квадратный метр выпуска? Так вот, тот самый японский миллиардер, который, судя по всему, достаточно серьезную сумму внес в разработку Starship от SpaceX, и который набирает людей в миссию Dear Moon, которая должна облететь уже на Старшипе вокруг Луны и стать первым пассажиром Старшипа, таким образом Маэдзава должен. И он там набирает с собой кучу творческих людей, чтобы вдохновить их на будущие свершения. Но, судя по всему, ждать Старшипа он не захотел, решил полететь в космос уже сейчас. И получается, что вот Маэдзава полетит уже в 2021 году на МКС. Он там проводит различные сейчас опросы, типа, что мне там интересного можно сделать в космосе, будет вести там какой-то блог, с ним полетит его ассистент, который, в частности, его будет снимать. Судя по всему, можно будет следить за Маэдзавой там на Ютубе, должно быть интересно. Ну и в дополнение к тому, что мы уже перечислили, то есть что у нас? Безос полетит за границу космоса на Нью-Шепарде, Брэнсон хочет полететь на VSS Unity, на Spaceship 2, тоже в космос уже в ближайшие, по сути, месяц. У нас есть миссия Inspiration 4 с Джаредом Айзекманом, которая полетит на Crew Dragon и не будет стыковаться с МКС. У нас будет союз МС-19, который будет снимать фильм. У нас будет союз МС-20 с Юсаку Маэдзавой. И вот вдобавок ко всему этому, компания Axiom Space, которая уже объявила о том, что у нее была одна миссия на Crew Dragon запланирована, она объявила о еще трех миссиях. Итого слухи подтвердились, по-моему, когда-то в подкасте рассказывал о таких слухах. Теперь как минимум 4 миссии от Axiom Space на Crew Dragon будет в ближайшее время. Все это туристические миссии. И, кстати, место в одной из них разыгрывается вместе с каналом Discovery. Там будет какой-то проект, лайв-шоу, в котором будут, судя по всему, разыгрывать место в Crew Dragon в одной из миссий, которую организовывает Axiom Space. Так что космический туризм наконец-то во все поля запускается. Это не только Союзы, это будет не только МКС, это будет не только орбита, это будет и суборбитальный туризм. Так что 2021 год имеет все шансы стать полноценным стартом полноценного космического туризма. И в частности, я считаю, что это очень важная штука, потому что она позволяет привлекать деньги в космос. Да, из космоса делается аттракцион, но аттракцион у нас делается из всего подряд. Я в этом не вижу ничего плохого. Мол, я знаю, что есть такие зануды, которые говорят, вот, космос это для науки, а эти сюда лезут, деньги девать некуда. Да, деньги девать некуда. Камон, вы тоже покупаете устройства, которые, может быть, вам не совсем нужны. Вы ходите на фильмы, вы покупаете игры, вы кучу денег тратите на развлечения, так что не будьте ханжами в этом плане. Космический туризм — это круто, космический туризм — это источник финансирования, и за счет космического туризма наверняка мы получим кучу новых разработок, в том числе в мире космоса. Так что не надо воротить нос, это отличный, мне кажется, повод и отличный способ привлечения, как минимум, внимания к космосу. Так что я всеми руками за космический туризм и надеюсь, что это у всех будет очень успешно проходить. проходить, потому что любая неудача и, не дай бог, какой-нибудь летальный исход может отбросить все это дело достаточно далеко назад, в медийном плане, в информационном плане, ну и в технологическом плане, потому что придется кучу всего пересматривать. Так что космический туризм — это круто, и со временем, может быть, он станет доступнее, не только миллионеры смогут летать в космос. Следующая большая новость идет от компании Relativity Space. Это такие ребята, которые строят свои ракеты с помощью 3D-принтеров. И буквально вот недавно выяснилось, что Relativity Space подняла дополнительные 650 миллионов инвестиций на ускорение разработки полностью многоразовой ракеты своей, которую они назвали Terran-R. В данном случае R, судя по всему, означает reusable, то есть переиспользуемая. Ну и согласно вообще всей философии компании, ракета новая Terran-R, как и их текущая разработка Terran-1, полностью будет напечатана на 3D-принтерах. Полезной нагрузки она должна выводить 20 тонн на низкую околоземную орбиту, и это примерно на 20% больше, чем Falcon 9 в возвращаемом режиме, то есть понятно, с кем должна соревноваться данная ракета. Но что интересно, что первая ступень и вторая ступень будут полностью переиспользуемыми, то есть они и первая, и вторая ступень будут сажаться с помощью реактивной посадки. Первая ступень будет возвращаться на баржу в океане, а вторая ступень будет возвращаться тоже с помощью реактивного торможения с орбиты. При этом створки обтекателя тоже будут сохраняться, и они не будут отстегиваться, как в классическом варианте. Они, судя по всему, будут каким-то единым целым с конструкцией. И вообще, судя по всему, это все-таки даже не аналог Falcon 9, а, собственно, Relativity Space не стесняется того, что они вдохновляются тем, что делает SpaceX, и во многом их повторяют. Не вижу в этом, опять же, ничего плохого. Копировать успешное решение — это нормально, и копируя успешное решение друг у друга, у нас индустрия будет в целом двигаться вперед. Так что больше переиспользуемых ракет, я вообще и в подкастах, и в видео своих всегда говорю, что монополия — это зло, и я не хочу, как бы я там не любил SpaceX, и как бы мне не нравилось то, что они делали, я не хочу, чтобы они были единственным игроком на рынке, который контролирует все, что там происходит, и единственные владели какими-то технологиями, которых больше ни у кого нет. Так что пусть Relativity Space и другие тоже подтягиваются. Да, но возвращаясь к Terran-R, это все-таки будет не аналог Falcon 9, а скорее это будет мини-версия Starship. Это тоже металлическая ракета. И, к слову, металлическая ракета — это не такая уж редкость, как может многим показаться, потому что достаточно много ракет делаются из того же алюминия, и в данном случае первая ступень будет сделана, напечатана на 3D-принтере, между прочим, именно из алюминия, а вторая будет из некого более экзотического материала. Сейчас не совсем понятно, о чем именно идет речь, но это должен быть материал, который сможет не поплавиться при вхождении обратно в атмосферу с орбитальных скоростей, а это очень сложная задача. И на Starship для этого, например, будет специальный тепловой щит, да, который будет изолировать тепло, которое будет генерироваться при вхождении в атмосферу, но Starship будет идти пузом вперед. Возможно, у Terran-R будет какая-то другая траектория, он будет двигателями вперед входить, и, соответственно, тепловой щит должен будет находиться где-нибудь там. В общем, пока что у нас не так много подробностей, у нас есть, по сути, вторая полностью переиспользуемая ракета, анонсированная, понятное дело, что ни одна из них еще не летала, но у Relativity Space прям планы очень-очень оптимистичные, они хотят запустить ее до 2024 года, то есть совсем-совсем скоро и примерно в то же время, как должен нормально полететь Starship, хотя, опять же, Илон Маск говорит, что он должен полететь раньше, но мы все понимаем, что надо делать коррекцию на Elon Standard Time. При этом многие могут сказать, ну, что-то как-то много внимания компания, которая еще ни разу вообще ничего не запускала и даже интегрированные тесты не сделала с прожигом. Но вот ракета Terran-1 должна, по идее, запуститься до конца этого года. Хотя, глядя на то, какие проблемы есть у других частных компаний, как сейчас там не очень хорошо все у Электрона, например, хотя, я думаю, все выправится, как переносился тестовый запуск у Firefly Aerospace. В общем, не факт, что Relativity Space полетят в 2021 году, но, тем не менее, это очень амбициозные планы. Это второй полноценный проект, представленный полностью возвращаемой ракеты после Starship, и я надеюсь, что это станет первым из череды подражателей, в хорошем смысле этого слова, Starship'у, и что полностью переиспользуемые ракеты со временем станут вообще, в принципе, нормой. Ну и последняя на сегодня новость. Это достаточно важная штука для космологии, для астрономии. И это публикация первых результатов так называемого Dark Energy Survey. Это результаты обзоров ночного неба с телескопа Бланка, который находится в Чили. Это 4-метровый телескоп, 4-метровое зеркало и с детектором на 570 мегапикселей, который рассматривал в сумме примерно 1/8 звездного неба за 3 года. И в результатах этого исследования было изучено 226 миллионов галактик. То есть на 1/8 звездного неба этот телескоп смог изучить 226 миллионов галактик. Это очень и очень много. А что собой эти данные представляют? Это первая партия, то есть следующие данные должны будут быть проанализированы, и они собраны за 6 лет, но они станут не больше, то есть это не еще 1/8 звездного неба, а это как бы данные, которые чуть глубже, они чуть дальше смотрят, да, то есть площадь изучаемого такая же, но более подробные данные будут. И телескоп смотрел на распределение галактик по небу. И с помощью, собственно, этого Dark Energy Survey должны мы чуть лучше стать понимать, что же такое темная энергия и как работает темная материя. Заодно тоже можно понять по этим данным. Что вообще, если вкратце, да, попытаться просто объяснить, что эти данные делают. Мы знаем, что вообще галактики, как они себя ведут. Мы знаем то, что они не равномерно распределены по небу, а что галактики собираются в скопления, сверхскопления, и что между ними есть такие перемычки, и вообще вот вся эта галактическая структура, она в целом похожа на такую паутинку, ну или на картинку нейронов в мозгу, да, вот часто такую аналогию проводят, и глядя на то, как, собственно, развивались галактики, их структуры, то есть если мы смотрим на близкие галактики, их структуру, мы понимаем, как это работает в поздней Вселенной, если мы смотрим на очень-очень далекие галактики, свет от них летит долго, соответственно, мы видим их такими, какими они были там, например, там много миллиардов лет назад, потому что именно столько времени свет от них летит до нас. И в частности, при чем здесь темная энергия? Да, темная энергия — это штука, которая ответственная за расширение Вселенной. Это то вот нечто, мы не понимаем, за счет чего четко расширяется Вселенная, но мы называем ее причину темной энергией. Ну, потому что темное — это что-то неизвестное, да? И так вот, глядя на то, как меняются структуры галактик, как растут вот эти самые пустоты между ними, войды, можно судить о том, как со временем по-разному расширялась Вселенная. То есть мы смотрим на старые галактики, смотрим, ага, там вот такая структура, смотрим на более новую галактику, ага, тут структура уже поменялась по-другому, и вот по этим данным мы можем что-то о темной энергии, какие-то выводы делать. И вот из текущих, да, уже опубликованных научных статей команда из Fermilab опубликовала результаты, в которых они померили параметр космологического уравнения состояния, который называется W, и это такой безразмерный параметр, который показывает отношение давления к плотности. И вот как раз от значения этого параметра зависит судьба Вселенной и то, что такое темная энергия. Сейчас самым рабочим вариантом в космологии считается, что темная энергия — это вот космологическая константа, то есть это некая характеристика вакуума, да? То есть у самого вакуума есть некая распирающая энергия, которая свойственна ему и которая постоянна для кусочка объема. И для этого, чтобы у нас была космологическая константа, собственно, этот параметр W должен быть равен минус 1. И до этого все попытки померить этот самый параметр, они были в районе минус 1, то есть внутрь погрешности всегда входило минус 1, но они подбирались к нему с отрицательной стороны, то есть, как правило, все результаты были там серии минус 1, 0, там, 2, минус 1, 0, 1 и так далее. А вот в результатах у Fermilab мы получили минус 0,98 с погрешностью что-то в районе 0,3, но, тем не менее, это вот лишний результат, который все еще не может нам с достаточной статистической уверенностью, как необходимо в полноценной научной работе, говорить о том, что все, мы точно знаем, что такое темная энергия. Темная энергия — это характеристика вакуума, и у нас космологическая константа работает, все вот это вот. Но, тем не менее, это лишний результат, который подвигает нас к такому выводу. Понятное дело, что нужны будут еще результаты, и даже по тем данным, которые есть уже от Dark Energy Survey, будут наверняка они публиковаться, и будут более точные данные, потому что анализ занимается время, а тут вот только все опубликовалось, плюс еще будет дополнительный сброс результатов, когда у нас еще 3 года накопленных данных будут проанализированы, опубликованы, и потом по ним можно будет уже писать научные статьи, но, тем не менее, это достаточно важный шаг для космологии. А еще с помощью этих данных померили распределение темной материи. Ученые смотрели на гравитационное линзирование, на их характеристики, и пока что, опять же, по тем данным, которые у нас есть, померили, что распределение темной материи чуть более равномерное, чем нам казалось раньше. Там есть нестыковки с результатами того же Планка, но, опять же, статистическая погрешность пока достаточно большая, поэтому ждем новых результатов, но, тем не менее, это достаточно, как бы, big deal в мире космологии, и, скорее всего, с помощью данных от Dark Energy Survey мы сможем еще много новых научных статей увидеть, и по ним будет сделано наверняка еще несколько там открытий. Будет ли этого достаточно, чтобы однозначно что-то утверждать, не факт, но тем не менее, это достаточно, опять же, серьезный шаг для космологии, поэтому будем ждать, что еще по этим данным смогут опубликовать. Что ж, на этом, пожалуй, буду на сегодня прощаться. Такой вот у нас большой новостной выпуск получился. Куча всего разного. И гонка миллиардеров, и Relativity Space, которые делают полностью переиспользуемую ракету, и космологи, которые получили новые данные, и переносы Джеймса Уэбба очередные, и НАСА с новыми миссиями. В общем, все-все очень интересно, все-все очень круто. Мне кажется, такие выпуски лишний раз показывают, насколько интересно следить за космосом, за космической индустрией, за ракетной индустрии, куча всего происходит. Очень люблю такие вот недели, когда у нас куча инфоповодов, и прям я даже хотел на ваши вопросы поотвечать, но в тайминге не вписываюсь и оставлю это на будущие выпуски. Ну а мне остается только напомнить, что если вам нравится то, что я тут делаю, вы можете поставить оценочку в приложении Apple Podcasts, в CastBox, можете, если вы слушаете это на YouTube, поставить там лайк, написать комментарий на YouTube, это тоже помогает продвижению. И хотя на YouTube слушает довольно маленький процент аудитории, тем не менее, это тоже важно, так что все вот эти вот YouTube-ритуалы совершайте. Вы можете подписаться на мой канал «Давайте разбираться», где, в частности, недавно было видео о Джеффе Безосе о том, почему Blue Origin так сильно отстает от SpaceX и стоит ли считать Blue Origin полным провалом. А, плюс там каждую неделю выходят новые видео, так что, если вы до сих пор не подписаны на «Давайте разбираться», подписывайтесь. А, также вы можете поддержать проект на Патреоне, выбрав один из тарифов, который содержит теорию большой бороды по адресу patreon.com/birdicast. Там вы будете получать дополнительные выпуски после шоу, которые публикуются к этому подкасту, ну и также получите доступ в наш эксклюзивный телеграм-чатик, секретный и тайный, в котором сидят самые верные поклонники теории большой бороды, так что подписывайтесь. Ну и отдельное спасибо традиционно всем тем людям, которые подписаны на тариф Birdicast Plus и поддерживают все проекты подкаст вселенной Birdicast, а именно на Birdicast Plus подписаны такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Григорий Меликетцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джаггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Лип Фиц, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Рубен Алексанян, Владимир Холповских, Александр Фищенко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев. Присоединиться к этим людям, как я уже сказал, можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну и вообще, поддерживайте крутые подкасты, не только мой, любые подкасты, которые вы слушаете. Поставьте им оценку, напишите отзыв, поверьте, для них это важно. Напоминаю, что есть и партнеры сегодняшнего выпуска, это подкаст «Природа вещей». Так что, если вы будете писать им там отзыв или комментарий, напишите, что вы пришли от теории большой бороды, поверьте, им будет приятно. Ну а на этом все, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.